На острие науки с Ириной Коротковой.
Добрый день! Мы начинаем программу «На острие науки», и в студии я, автор и ведущая Ирина Короткова. В мае этого года правительство утвердило концепцию технологического развития до 2030 года, и ключевой задачей ее является обеспечение технологического суверенитета страны и формирование инновационной модели экономического роста. И весьма весомую роль в достижении этой задачи играет инжиниринговый рынок, поскольку именно он соединяет науку и промышленность. И сегодня наш гость, директор Центра инжиниринга на базе инновационного комплекса Московского института электронной техники МИЭТ Сергей Сергеевич Меркулов. Добрый день, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Вот все-таки, Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот почему все-таки инжиниринг вот так важен для роста экономики?
Вопрос вполне злободневный. Мне кажется, по моему личному мнению, что инжиниринг был актуален всегда. В разное время ему разное внимание уделялось со стороны государства. Все, что нас окружает в той или иной степени, это является продуктом инжиниринга.
А вот как раз вот вы начали говорить, все, что нас окружает, является продуктом инжиниринга. Но если вот взять просто слово «инжиниринг», то, несмотря на кажущуюся простоту, у людей абсолютно разные мнения, и люди по-разному понимают инжиниринг. Кто-то понимает, что это просто образование, что подготовка кадров. Кто-то понимает о том, что это просто работа на оборудовании и оказание услуг. Что такое все-таки инжиниринг?
В моем понимании инжиниринг – это несколько более емкое понятие, которое объединяет все от образования до идей, их реализации, технологий. Потому что если взять работу инженера, то без знаний он не сможет сделать, без технологии он не сможет сделать, без оборудования он не сможет ничего сделать.
А инженер и инжиниринг – это синонимы?
Инжиниринг – это новомодное слово, если по-русски перевести, труд инженера. Ныне, я так понимаю, используется.
То есть существует разработка ученых, да? Но эта разработка ученых, она еще не готова для того, чтобы внедрить в производство. И вот тут как раз подключаются инженеры, подключаются инжиниринговые центры, которые доводят эту разработку до возможности внедрения производства. Я правильно понимаю?
Да, абсолютно верно. Ученые, они смотрят далеко за горизонт, а инженеры, подхватывают их идеи и реализуют их в наилучшем образом, который доступен технологически на данном этапе.
Мировой рынок и инжиниринга за последние 10 лет увеличился почти на 70%. И в год, последние годы, он растет где-то на 4,75%. Прогнозируется, что в 2028 году объем инжинирингового рынка составит в мире 2 триллиона долларов. А вот в России этот рынок, он зарождается?
Это, опять же, несколько спекуляция, потому что мы же понимаем, что все, что вокруг нас было создано когда-то кем-то, и так или иначе, это все инженеры работали все это время. Просто сейчас это выделили в более это понятие, поэтому это было всегда. Сейчас просто этому это уделяют особое внимание. Возможно, так удобнее считать. Но все технологические компании, мы же их тоже не можем сказать, что это не инжиниринг. Это очень себе даже инжиниринг.
Просто он не выделяется, видимо, отдельно, в отдельную отрасль. Хорошо. Министерство науки и высшего образования, мы уже говорили об этом вместе с прошлых передачах, вместе с Минпромторгом с 2013 года, реализует программу создания и развития инжиниринговых центров в университетах. И вы участники, победители этой программы. Всего создано 75 инжиниринговых центров. Казалось бы, это не так много. Но если взять объем продукции, которые выпустили эти инжиниринговые центры, он составляет 50 миллиардов рублей. Неплохая цифра, согласитесь, да? Из 75 центров 35 работают в сфере электроники. Как я понимаю, вы тоже работаете в сфере электроники.
Да, все верно.
Расскажите, пожалуйста, о вашем центре. Когда он организован? Чем вы занимаетесь? Расскажите более подробно о центре.
Ну, как ранее было сказано, у нас инжиниринговый центр организован на базе ВУЗа, Московский институт электронной техники. Традиционно у нас сильными направлениями были радиотехника и система управления. Ну, соответственно, когда появилась такая программа, мы решили, что да, было бы интересно организовать инжиниринговый центр, который как бы органично бы влился в инновационную структуру и закрывал бы определенные потребности как наши собственные, так и рынка в целом.
И когда вы создали?
Ну, соответственно, в 2016 году эта программа, как бы был конкурс, с 2017 года у нас вот был создан инженерный центр, была произведена там закупка специализированного оборудования, собственно, на котором мы оказываем услуги как внутренним, так и внешним потребителям.
И сейчас у вас этот центр в какой стадии находится?
Ну, мы как изначально начали работать, так, собственно, и работаем. Берем проекты, подключаем к этим проектам студентов, преподавателей вуза, ну, погружаем их в эту среду, ну, оказываем техническую поддержку, материально-техническую.
Хорошо. Вот, насколько я знаю, одним из проектов, который вашего инжинирингового центра, является пилотная система мониторинга и состояния здоровья крупного рогатого скота. Что это за система?
Система, это у нас была, появилась такая задача, для агропромышленного комплекса.
То есть это вам заказчик поставил задачу? Это не инициативная была?
Задача инициативная. Мы изучали рынок высокотехнологичных как бы, товаров и услуг вот, в гражданском секторе. Думали, куда бы вот лучше выйти. И наиболее перспективным оказался агропромышленный комплекс. В частности, животноводство. То есть, если рассказывать про систему, то там есть некая капсула с датчиками, которая помещается в желудок корови.
То есть она глотает ее?
Ну, там специально есть приспособление, которое погружает эту капсулу в, как это, очень удачно анатомический рубец, вот, откуда она не выпадает, никуда дальше не проходит. Вот, она там лежит и передает беспроводным образом данные на базовую станцию. С базовой станции они передаются в облачное хранилище, и там дальше с помощью программного обеспечения и специальных алгоритмов оно обрабатывается, и делаются определенные выводы о состоянии здоровья.
А какие именно данные передаются? Измеряются и передаются?
Датчики двух типов существуют. Попроще это температура и двигательная активность. Более сложный датчик, он еще включает дополнительно pH измерение кислотности. Ага. Вот, собственно, на основе этих трех данных возможно делать выводы о том, какое состояние животного, о его, как это, рационе, коррекцию можно проводить. Даже можно отслеживать заболевания, в том числе паразитарные. Ну и основное, собственно, ради чего все это затевалось, это регистрация половой охоты, что позволяет своевременно оплодотворять и не тратиться впустую ни на гормоны, ни на спермодозы.
Понятно. То есть экономическая эффективность именно в безопасном. Правильно?
Да, абсолютно,
да?
Безопасно.
Увеличение, наверное, количества
надоя,
да? Да. И улучшение здоровья животных, соответственно, и отсутствие гормонов, которые фактически потом мы же и потребляем.
Да, правильно? Все верно, да. Угу. То есть это качественно иной уровень.
А для крупного рогатого скота это не вредно?
Эти капсулы, они называются болюсы, они делаются из биосовместимого пластика. То есть он абсолютно безвреден, находится все вот время жизни коровы и ей никак не мешает.
А это у вас уже такое вот массовое производство или это пилотный какой-то проект? Это вот просто опытное что-то? Внедрили ли вы это
мы
где-то?
Мы сейчас находимся в стадии как бы пилотного проекта. У нас есть несколько ферм, которые с нами вот именно так сотрудничают по научной части больше. Вот. Но это десятки, скажем так, штук.
Вот. Десятки ферм или десятки,
десятки
коров?
Ну, десятки, да, десятки болюсов. В этом году нам поступил заказ уже на первую сотню. То есть это у нас будет уже полноценное развертывание этой системы. И, соответственно, мы начнем активно набирать статистику уже не штучную, а прям на такой достаточно репрезентативной выборке.
А считали на самом деле вот эффективность все-таки затрат, да, и того, что получится?
Конечно, это входило, так сказать, в бизнес-план, прежде чем начинать этот проект. Теоретически прирост надоя, ну и, соответственно, там, прибыли животноводства составляет 15-20%. На практике, ну, правда, на небольшой выборке мы этот показатель подтверждаем.
Угу.
Вот очень ждем развертывания на большем количестве датчиков, чтобы, так сказать, уже статистически набрать.
А сколько по времени нужно, вот, чтобы набрать вот этот вот материал, и чтобы можно было сказать точно, это то, что нам нужно?
Ну, полагаю, за год мы уже получим достаточно близкие результаты, за два уже окончательно все подтвердим.
Понятно. Насколько я знаю, что у вас есть еще один проект, которым вот я просто, может быть, у вас еще о чем-то вы расскажете, но вот о чем я хотела бы вас спросить, это многодиапазонный радиолокационный комплекс, да, который позволяет осуществлять мониторинг с различных летательных аппаратов, скажем так, да?
Да, все верно, есть и такой.
Посвятите в этот проект.
Опять же, исследуя рынок, куда бы применить наши знания и навыки, достаточно серьезно можно помочь нашему агропромышленному комплексу в посевных.
Угу.
В частности, при помощи данного комплекса можно контролировать оводнение почвы, что очень важно для некоторых культур. Можно разделять даже культуры по типам, какие там произрастают. И так называемый вегетативный индекс. Можно даже считать, исходя из данных, полученных при помощи этого комплекса. Комплекс работает по достаточно простому принципу. Есть некий носитель, который несет этот комплекс. Излучается радиосигнал, отражается от земли, от посевов, возвращается, обрабатывается определенным образом. И опять же, с помощью алгоритмов и специализированного ПО делаются выводы о том, какая там влажность почвы, насколько зашли всходы и так далее. Комплекс достаточно перспективный, потому что он применим не только в агропромышленном комплексе.
Он я также... как раз хотела спросить, кому еще, кроме агропромышленного комплекса?
Да, он на его базе можно делать и картографирование в радиодиапазоне, и можно делать проводку судов, ледовую разведку, так называемую, линии ЛЭП контролировать, состояние газопроводов, нефтепроводов. Даже у нас были, так сказать, наработки по состоянию железнодорожного полотна.
Но это тоже на уровне вот именно ваших наработок? То есть, или это по заказу вы делаете?
Это больше все-таки инициативная работа. То есть мы активно ищем тех, кому это интересно, инвесторов в том числе. Но, как нынче принято, сначала покажите работающий образец, а потом мы с вами будем разговаривать. Вот пока работаем самостоятельно.
Какие еще интересные у вас проекты есть?
Ну, проектов много, есть разных, но не обо всех мы можем говорить ввиду коммерческих тайн и так далее.
У вас большой круг заказчиков?
Заказчиков для нас, для небольшой компании, можно сказать, достаточно. Параллельно идут несколько проектов.
А у вас работают специалисты в какой области в вашем центре?
У нас больше проектная деятельность. То есть у нас появляется проект, мы под него собираем команду.
Ага.
Вот, например, вот, по болюсам. Если говорить про систему для крупного рогатого скота, у нас команда порядка 11 человек, включая руководителя.
Угу.
Поэтому в зависимости от задачи...
Она междисциплинарная?
Да, она междисциплинарная. У нас есть как бы коллеги, которые занимаются аппаратной частью, есть коллеги, которые занимаются программным обеспечением, вот этими облачными технологиями и так далее. Вот. И есть из Федерального научного агроинжинирингового центра ВИМ тоже коллеги, которые, собственно, с которыми мы реализуем алгоритмы, собственно, как интерпретировать результаты, которые мы видим.
А как вы справляетесь с проблемами в микроэлектронике, которые сейчас сложились?
Злободневный вопрос. стараемся по максимуму делать отечественное, вот, в крайнем случае дружественные страны. И опять же, если брать проект по Болюсам, то программное обеспечение алгоритмы отечественно 100%. Производство там корпусов, печатных плат, все сборка делается на территории Российской Федерации. По элементной базе, да, пока вопросы, потому что...
Но вы находитесь в Зеленограде, в центре микроэлектроники российском.
Да, да.
Микрон, Ангстрем.
Если бы электроника была универсальной, подходила для всего, наверное, у нас бы было меньше проблем. Но, например, что касается Болюсов, там очень остро стоит задача по энергопотреблению. То есть датчик не только должен с хорошей точностью работать, он еще должен мало энергии потреблять, чтобы аккумулятора хватило на 4 года.
Подождите, вот извините меня, у коровы вот этот вот датчик внутри, он еще подзаряжается?
Он работает от электричества, да. То есть в этой капсуле внутри есть аккумулятор, ага, которого должно хватить на 4 года. То есть это достаточно, оказалось, сложная инженерная задача. И, к сожалению, если говорить про элементную базу, энергоэффективности такого класса пока мы не нашли. Но, опять же, вопрос объемов и масштабов.
А вы энергоэффективности такого класса не нашли. А сколько у вас, получается, это аккумулятор этот может работать?
4 года.
А, то есть вот, вы не нашли в России?
Да, в России, ага, да, в России таких датчиков, к сожалению, мы не нашли. Опять же, ну, помимо энергоэффективности, там нужна определенная точность, иначе алгоритмы тогда не будут работать. Ну, пытаемся.
А вот вы, опять же, вернусь, вы говорили о радиолокационном зондировании, да? Есть же еще оптическое зондирование. Чем вот радиолокационное лучше, чем оптическое?
Радиолокационное зондирование, оно не зависит от времени суток, оно не зависит от погодных условий, так как радиоволна проходит беспрепятственно. Причем мы можем получить разрешение в определенных диапазонах, близкое к фотографии оптической. Мы уже получали такие результаты. Там есть свои нюансы, потому что радиолокационное изображение, оно немножко отличается от реальной фотографии, но тем не менее.
То есть оно с искажением?
Оно не с искажением, там просто объекты выглядят немножко иначе. Особенно если мы говорим, что если мы берем какой-нибудь низкий диапазон частот, то мы можем смотреть сквозь предметы, в некотором смысле, например, там лесной массив, мы будем его видеть прямо до земли, например. Если мы возьмем выше частотный диапазон, мы увидим верхушки деревьев. То есть там надо делать коррекцию всегда, в каком диапазоне мы работаем. Вот. Также есть интересные наработки по сшивке картинок, полученных в разных диапазонах. Вот. Но это перспективы.
А у вас есть конкуренты в этой области?
В России... Есть конторы, которые этим занимаются, но они занимаются это в интересах министерств и ведомств определенных. Мы все-таки стараемся эту продукцию для мирного использования.
Поэтому вы пошли в сельское хозяйство прежде всего.
Да, да.
Ваш инжиниринговый центр существует на базе в Зеленограде. И не так давно, насколько я знаю, у вас открылся инновационный комплекс, да, в МИЭТ?
Да.
И ваш инжиниринговый центр входит в эту вот экосистему.
Да, все верно.
Вот как вы живете вот в этой системе, и какую роль вот именно вот инжиниринговый центр, какое оказывает влияние, или какая роль ему отведена?
Ну, инжиниринговый центр, собственно, как задумывался изначально, это выполнение НИОКРов, материально-техническое обеспечение, какая-то поддержка технологического предпринимательства, поддержка студенческих проектов. Мы, собственно, в этой колее идем. Если говорить про инновационный комплекс, он, так как он уже был несколько позже, то он все это объял.
Ага.
Вот, и мы как-то очень гармонично взаимодействуем. То есть у них есть свои функции, у нас свои, друг другу помогаем.
Но мне кажется, еще одной из обязательных составляющих инжинирингового центра является подготовка кадров. А кадры – это такой вот ключевой момент в развитии, ну, наверное, всего. Я знаю, что потребность кадров именно в микроэлектронике, она растет там на 20-25% в год. Вот как вы готовите кадров? Кадры, где вы эти кадры ищете, когда вы эти проекты делаете? Вот кто в основном является вашими...
В процессе образования мы участвуем опосредованно. У нас все-таки несколько свои задачи. Опять же, мы открылись на базе вуза, поэтому зачем у вуза забирать его хлеб? Вуз отлично справляется с этой задачей. Как я уже говорил ранее, мы привлекаем и студентов, и преподавателей к выполнению проектов. И они могут на основе полученного опыта реализовать какие-нибудь программы дополнительного образования. То есть роль инженерного центра в этом консультационная и материально-техническое обеспечение, если там нужно будет какие-нибудь, например, специфические лабораторные работы проводить, ну, такого рода участие. То есть у нас достаточно такой симбиоз хороший. Вуз занимается организацией образования, мы занимаемся проектами и помогаем студентам погрузиться в эту среду уже на этапе обучения.
Понятно. Дело в том, что сейчас у нас везде нехватка кадров, тем более нехватка мозгов. Вот поэтому, мне кажется, студентов разбирают вот на первом, втором, там, третьем курсе.
Да, все так и есть. Вот. Но опять же, из-за того, что мы на базе вуза базируемся, у нас есть доступ к студентам буквально с первого курса. То есть мы интересуемся, ведем их, кто проявляет...
Все-таки образовательная составляющая у вас есть. Вы все-таки воспитываете.
В плане кадров, конечно, своих собственных и, возможно, кому-нибудь под заказ, то есть... Ну, обращаются, говорят, ну, нужны кадры. Ищем, сводим, так сказать, студентов и будущих работодателей.
А как вы планируете развивать инжиниринговый центр далее?
Хороший вопрос.
Мне кажется, что вот это как раз сейчас окно возможностей именно для вашей отрасли есть.
Это безусловно. Ну, вариант есть масштабироваться, то есть брать больше проектов, и смотреть, куда это все приведет. Возможно, будем выращивать какие-то уже прям будущие компании, которые будут прям профильно заниматься определенными направлениями. Есть и такие идеи. Опять же, участвовать в будущих программах, потому что я, насколько знаю, государство заботится о том, чтобы инженерные центры развивались, и, соответственно, мы за этим следим и соответствующие заявки подаем.
Спасибо большое. Это была программа «На острие науки», и наш гость – директор Центра инжиниринга на базе инновационного комплекса Московского института электронной техники МИЭТ Сергей Сергеевич Меркулов. Спасибо вам.
Благодарю вас.
«На острие науки» с Ириной Коротковой.